21 псалом. Будем читать со 2 по 6 стих. 21 псалом со 2 по 6 стих. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Аминь. Хорошо и правильно, когда мы совершаем вечерю Господню, возвращаться к евангельским текстам, повествующим нам об этом событии. Память человеческая – прекрасный инструмент, который дал нам Господь, но все же для того, чтобы мы вновь и вновь духовно восходили на Голгофу, нет ничего лучше, как читать Слово Божие об этих событиях, не полагаясь только на нашу память, невзирая на то, что мы эти тексты прекрасно знаем. В какой-то мере это действительно так. И все же, сама по себе вечеря Господня – как заповедь Божья, оставленная Спасителем для Церкви, она побуждает нас к тому, чтобы вновь и вновь взирать на Голгофу, а сделать мы это можем, только опираясь на те тексты библейские, которые нам оставлены. У нас нет другого Иисуса, как только Иисус Писания. И, кстати сказать, очень часто бывает так, что то, что, как нам кажется, мы в Писании хорошо знаем, на самом деле мы знаем поверхностно. На самом деле мы знаем, не углубляясь. Есть две беды, которые встречаются в христианстве достаточно часто. Первая беда, она состоит в том, что люди по-настоящему не любят Писание, обращаются к нему от случая к случаю. Вроде бы христиане, вроде бы рожденные свыше люди, а вот посвященности Слову Божию по-настоящему нет, не выработана. Это всегда вина и самого человека прежде всего. Это может быть вина духовных наставников, особенно первых, которые были в жизни у человека. Ну, не так важно, чья вина. Но эта беда, она как бы очевидна даже для человека, который Библию читает редко и не очень любит слово, а все-таки, ну, как правило, бывает очевидно, что он в этом не прав. А вот вторая беда, которая тоже нередкая, но она такая более коварная беда, я бы сказал, это когда мы вроде бы Писание любим, знаем. Есть верующие, у которых есть хорошая благочестивая привычка, она действительно очень хорошая, заучивать библейские тексты наизусть. Это прекрасный обычай. Но вот только лишь в том случае, когда мы не просто заучиваем библейские тексты, как какое-то стихотворение в школе, а когда мы действительно вникаем в суть, когда мы действительно размышляем. Иногда среди верующих попадаются живые цитатники Библии. Не такое количество текстов знают – Хорошо это, хорошо. Но иногда эти люди, тем не менее, очень поверхностно имеют представление о Писании, тем не менее. Потому что учить они учат, а вникать не вникают. И вот это более сложная ситуация, потому что когда человек не читает Библию, но он понимает, что он не прав. А когда он ее читает, когда он ее заучивает, часто впечатление, что все в порядке. Все на месте. Более того, я ж тут в церкви больше всех текстов знаю наизусть, больше всего псалмов знаю наизусть, да? Еще раз говорю, это само по себе неплохо, но плохо, когда это ведет к поверхностности и к такому ложному самоуспокоению. Вот когда мы говорим о текстах, связанных с Голгофой, тоже может наблюдаться нечто подобное. Потому что тексты, вообще евангельские тексты, они очень насыщенные. А тексты, связанные с так называемым пасхальным событием, то есть, собственно говоря, с искуплением, которое совершено Христом, они тем более насыщены смыслом, глубиной, которой мы не всегда чувствуем, не всегда понимаем, даже несмотря на то, что, а может быть, как раз благодаря тому, что нам кажется, что все нам хорошо известно. Вот смотрите, вот этот эпизод, когда Иисус взывает с Голгофского креста: Боже мой, для чего ты меня оставил? Конечно, мы знаем об этом. Конечно, евангелисты нам оставили этот возглас Иисуса Христа. Вообще обычно говорят о семи словах Иисуса со креста, ну так условно. Может быть, если так точным быть, математически, наверное, их восемь, но там одно из слов, они тематически два объединяются в одно, там, где Иисус обращается к матери, к своему ученику Иоанну. По сути дела, по смыслу эти два обращения, они настолько тесно связаны, что совершенно справедливо их объединяют в единое целое. И вот это один из возгласов Иисуса, который мы прекрасно знаем. Что за ним стоит? Есть нечто, что лежит по большому счету на поверхности. Почему Иисус исповедует свою оставленность небесным Отцом? По сути дела, он исповедует свою человеческую оставленность, оставленность как человек в связи с тем, что он искупает грехи мира. Так как в этот момент грехи всего мира возложены на Иисуса, он несет на себе наказание за грехи всего мира. И, конечно, когда мы говорим о грехе и о его последствиях, то одним из таких очевидных последствий греха, который можно назвать и наказанием, является богооставленность. И вот Иисус, искупая грехи наши, эту богооставленность за нас, за всех несет там. Но дело не только, скажем так, в доктринальной стороне. Дело не только в тайне искупления. Здесь нужно не забывать еще одно измерение. Вот о нем я сегодня хочу чуть более подробно поговорить. Иисус обращается, исповедует свою оставленность небесным Отцом не случайными словами. У нас есть, конечно, я имею в виду у нас, у баптистов, некая такая предвзятость к молитвам, которые, ну, как бы заучены, да, мы думаем, что молитвы, которые вот они настоящие, они должны быть своими словами. Это, кстати, одна из тех причин, одна из причин, может быть, самое главное, почему у баптистов очень часто молитва Господня не присутствует на богослужебном собрании. Вот у нас с вами она присутствует, но у многих баптистов ее нет. Хотя у многих и есть, да? Но почему нет? Потому что нам как-то проще, следуя нашим стереотипам, говорить о том, что вот Иисус, вернее, дал нам некий образец молитвы, некий стандарт, но это же не значит, что нужно молиться точно такими же словами. Ну, не значит, конечно, но можно и по-другому сказать, но если нам дан образец самим Иисусом, который является и абсолютно премудрым, и абсолютно безгрешным, почему бы не молиться именно такими словами? Почему бы и нет, что мы с вами, собственно, и делаем. Вот когда мы говорим о практике иудейской, да и, честно говоря, христианской, если говорить о всем 2000-летней традиции христиан, не только о баптистах, если говорить вообще о христианах во всем мире, то очень часто в качестве молитвы использовались слова псалмов и продолжают использоваться. И вот Иисус здесь, в общем-то, идет как раз этим путем. В ту минуту, когда он и испытывает особую тяжесть богооставленности, он обращается к Богу словами 21-го псалма. Практически он молится самым началом этого слова. Боже мой, для чего ты оставил меня, как мы здесь с вами только что прочитали. Дело в том, что понимание того, что Иисус молится словами 21-го псалма, очень важно с той точки зрения, чтобы нам не ошибиться в отношении настроения Иисуса, когда Он искупает наши грехи. Вот сам по себе этот возглас, он может навести нас на ошибочную мысль, что Иисус, когда Он искупал грехи мира, Он находился в каком-то отчаянии, в каком-то таком состоянии безнадежности. Вот на самом деле Иисус был от этого очень далеко. Иисус исповедовал свою богооставленность, да, Он исповедовал свои чувства, Он исповедовал тяжесть, которую Он переносит. Но это ни в коем случае не отчаяние безнадежности. Вот этого не было у Иисуса. И вот то, какими словами он молится, на это указывает. Потому что сам по себе 21-й псалом – это не псалом отчаяния. Между прочим, в книге «Псалтирь» можно найти и такой псалом, который можно было бы назвать псалмом отчаяния, но 21-й псалом – это не псалом отчаяния как раз. 21-й псалом – это псалом упования, это псалом надежды. Вот почему я сейчас, когда читал этот текст, не ограничился вторым стихом, который использует Иисус, а прочитал чуть дальше. Но ты, святой, вот что следует после вот этого отчаяния, да? Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Это то, что Иисус уже не сказал, но очевидно, что это относится и к состоянию Иисуса. Далее мы читаем псалма, слова Давида: «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет ни успокоения». А дальше-то что? А дальше надежда: «Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их, к тебе взывали, они были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Можно было бы и дальше читать, но уже прочитанного вполне достаточно, чтобы понять основной настрой псалма. «Все плохо. Я чувствую богооставленность, но я знаю, что ты, святой, живешь среди славословий Израиля. Я знаю, что те избавления, которые ты посылал в истории моего народа не раз и не два, а многократно». То есть все плохо, на первый взгляд, но все не потеряно. Вот что очень важно, да, вот 21-й псалом, в нем сочетается исповедание того, что я чувствую свою полную богооставленность, но это не значит, что я перестал надеяться. Вот это очень важно. Проблема нас, людей несовершенных, состоит в том, не в том, что мы испытываем состояние богооставленности. Это испытывают очень многие христиане, если вообще не все, в какие-то моменты своей жизни, а иногда даже в длительные периоды своей жизни. Проблема состоит в том, что мы при этом очень часто теряем надежду, теряем упование. Вот надо понимать, что Христос реально, как человек, испытывал богооставленность, но в нем нет утраты надежды. И это очень важно нам понимать для нашей земной жизни. Вот сегодня Светлана Вячеславовна рассказывала стихотворение, которое касается пустынь, по которых мы проходим в нашей земной жизни. И действительно так. Знаете, дьявол обманул и обманывает очень много христиан. Иногда даже самое интересное, что опытных христиан, вроде бы много лет верующих, обманывает в каком плане? Мы иногда даже много лет будучи со Христом, вроде бы зная Писание неплохо, не замечаем одной очень важной закономерности. А библейское учение, евангельское учение, Христово учение – это что угодно, только не пособие по достижению земного успеха. Вот этого там просто нет. Был такой очень известный христианский философ датский в XIX веке Сёрен Кьеркегор, написал прекрасные слова про апостола Павла. Что если бы такой смысл был в том, что если бы такой человек, как апостол Павел, жил в наше время, мы бы сочли его никчемным человеком. Ну что, семьи не создал, денег не скопил, мотался всю жизнь где-то по чужим домам и кончил плохо. Успех Иисуса, кстати, о котором мы сегодня вспоминаем, он обнаруживается уже после Голгофы. он обнаруживается учениками, когда они видят Христа воскресшего. И лишь только они. Для всех остальных, кто не оказался способен веровать, Иисус так и остался неудачником. Ну, ходил какой-то странствующий проповедник, ну, учил чему-то, может быть, хорошему. Ну, в конце концов, его собственный, вожди собственного народа выдали, а иностранцы распяли. Между прочим, так Иисуса до сих пор представляют во многих современных книгах, и не только современных. История Иисуса с точки зрения мира – это история странствующего проповедника-неудачника. Чему я на это обращаю наше внимание? Потому что мы сейчас живем в такое время, когда все, или по крайней мере, я не говорю, что 100% населения Земли, но в целом современная культура современного человечества, нашей глобальной уже цивилизации, повязанной интернетом, насквозь проникнута идеей достижения успеха и комфорта. Вот все хотят быть успешными и комфортными. И это, конечно, влияет и на христиан тоже, это влияет и на церковь тоже. Вот про этот обман-то, про который я, собственно говоря, и говорю. Дьявол, он часто подходит к христианину и нашептывает, да, и ты тоже должен быть успешным, у тебя в жизни должен быть комфорт. И вроде так вот подумать, если, ну, может, это отчасти и правда. Это, кстати, обычная дьявольская тактика. Дьявол часто говорит не совсем ложь, а некую такую полуправду, которая на самом деле ложь, но очень правдоподобно выглядит. Правда состоит в том, что, конечно, Христос, абсолютно у Христа нет задачи сделать нас всех несчастными, сделать нас всех страждущими 100% нашего земного бытия. Это не задача Христа. Это правда. Господь нас любит, и, конечно же, в связи с этим Господь – это не мучитель. Господь – это Спаситель наш. Но тем не менее, из этого отнюдь не следует, что нормальная христианская жизнь – это жизнь комфорта и наслаждения. Что это жизнь, лишенная сложности. Знаете, здесь есть очень тонкая грань, отделяющая истину от заблуждения. Мы не всегда ее ощущаем. Вот Божье благословение, например. Как мы себе представляем благословенную жизнь? Ну, если так очень коротко сказать, благословенная жизнь – это когда все хорошо. Это когда со мной все хорошо, это когда с детьми хорошо, это когда с деньгами хорошо, это когда с жильем хорошо. В общем, все хорошо. Ну вот в этом-то и есть проблема, потому что, с одной стороны, Господь не имеет ничего против, чтобы у нас было все хорошо, но это и не является Его целью для нашей земной жизни. Потому что главной целью Господа, главной, которую Он хочет добиться в нашей жизни, это наш духовный прогресс, это наше приближение к Нему, это наше уподобление Христу. Это наше подражание Христу, о чем в Новом Завете сказано довольно много. Вот что главное, да? Вот что главное для Господа относительно нашей с вами жизни. И вот когда мы с вами рождаемся свыше, в тот самый момент, когда Христос входит в наше сердце, рождается некая новая реальность. Она очень многопланова. Мы становимся новым творением во Христе. Мы с вами становимся оправданными во Христе. Мы с вами становимся крещенными Святым Духом, потому что Дух Святой есть Дух Христов. Но есть еще одно очень важное изменение. Мы не просто становимся, обладаем новым статусом наследников Божьих, но мы вступаем в новую жизнь в тесном союзе со Христом. Вот жизнь верующего человека – это жизнь в союзе со Христом. Для того, чтобы Христу уподобиться, мы должны с Ним слиться в нашей жизни. И вот этим-то путем Господь и ведет каждого из нас, несмотря на различные нюансы, которые есть в его работе с каждым из нас. И когда мы говорим об этом союзе со Христом, в котором находится каждый верующий христианин, то здесь важно помнить про одну деталь. Я сейчас напомню вам из 8 главы послания к римлянам святого апостола Павла, 17 стих. «А если дети, это про нас с вами, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это интересно, апостол Павел здесь подходит к теме того, что мы дети Божии, наследники. Что это означает? Это означает, что наша жизнь неразрывно связана со Христом, в том числе и в христовых страданиях. Причем христовы страдания – это не только страдания на Голгофе, это надо понимать. В широком евангельском смысле вся жизнь Иисуса Христа, она наполнена трудностями, проблемами, сложностями. Иисус Христос однажды на этот счет еще сказал, что «меня гнали, будут гнать и вас». И опять же, дело касается не только гонений за веру, например, которые мы иногда испытываем со стороны каких-то людей, а и потому, что, в принципе, Христос другой, и мы в единстве со Христом тоже другие. Отсюда возникает реальность гонимости за правду, например, о котором мы читаем в Нагорной проповеди. Да, нас гонят, могут гнать, собственно, не за веру, а за то, что мы не можем согласиться с какой-то ложью, не можем быть проводниками этой лжи, не можем вместе с толпой кого-то травить заодно со всеми, не можем следовать за большинством на зло. Здесь могут быть самые разнообразные жизни ситуации. Вроде бы не про веру вообще, но на самом-то деле про нее, потому что мы многого не можем, во многом не можем греховно участвовать, именно потому что мы христиане. Поэтому вроде бы и не про веру, а вроде бы и про нее. Христос, придя в этот мир, обрек себя на все нюансы, связанные с последствием грехопадения, которое существует в этом мире. И мы, следуя за Христом, тоже проходим. И мы изведываем скорби, болезни, в конце концов смерть. Это нормально. Мы живем в мире, где наследие Адама, наследие первородного греха продолжает действовать и приносить горькие плоды. И мы живем в этом мире горьких плодов грехопадения. И вот здесь у нас есть две возможности, по большому счету. Первое – это действительно последовать Христу. Даже когда нам кажется, что все плохо, когда сил нет, когда, опять-таки, хочу сослаться на стихотворение, которое мы сегодня услышали, иногда есть ощущение, что дышать уже сил нет. И что мы тогда испытываем? Да, вот мы испытываем это, Господи, где ты? Да, мы в теории знаем, что ты с нами во все дни до скончания века, но где ты, Господи? Наш ум говорит, что ты рядом, но наши чувства говорят о том, что тебя рядом нету. И вот если мы последуем Христу, то мы сможем не только кричать, не только вопиять о нашей богоставленности, но еще и в то же время в глубине души продолжать верить, продолжать надеяться, не терять надежду, как мы это видим в 21-м псалме, который мы с вами прочитали. Второй путь, он гораздо более проблемен. Он стоит в том, что когда мы переживаем сложные какие-то моменты нашей жизни, то у нас может возникнуть искушение отчаяться и потерять надежду. Это путь в никуда. Это путь разрушения веры, разрушения личности христианской. И не хотелось бы много говорить об этой неправильной альтернативе, а вот о правильной, да. Бог Святой продолжает жить среди славословия Израиля и христианской церкви теперь уже 2000 лет. И даже если мы ощущаем богоставленность, если мы не понимаем вообще, что с нами происходит и что Бог делает с нашей жизнью, самое главное, чтобы мы продолжали надеяться в глубине своего сердца. Не надо путать эти две вещи – понимание и надежду. Можно ничего не понимать, но продолжать надеяться. Это тот самый путь, который мы должны проделывать вслед за Христом. Даже когда нам хуже всего, даже когда нам сложнее всего в этой земной жизни. Да, не будет грехом сказать, как Христос или как псалмопевец Давид: «Господи, я чувствую, что ты...» Ну, например, «Господи, я чувствую, что ты меня оставил». Это нормально. А вот если у нас покидает надежда, тогда мы действительно лишаемся всего. Пока есть надежда, ничто не потеряно. Пока надежда на Господа остается с нами. Пусть Господь благословит нас учиться надеяться, учиться надеяться у Давида и у Господа нашего Иисуса Христа. Я бы очень хотел, чтобы та вечеря Господня, в которой мы участвуем сегодня, она вселила по благодати в нашу душу дополнительную надежду, силу упования на Господа нашего Иисуса Христа.